Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мои гости, автор цикла, журналист и ведущая Елизавета Листова. Цикл «Советская империя», премьера очередного фильма «Метро», который на канале «Россия» покажет в ближайшую субботу. Здравствуйте, Лиза.
Добрый день.
И добежит, наверное, до меня наш коллега, обозреватель московского «Комсомольца» Александр Мельман, во всяком случае, обещал. А мы будем говорить вот о таких работах, которые иногда становятся событиями, иногда их не замечают, но все равно они потом становятся событиями, потому что это штучные, репутационные, авторские, и исторические, и эстетические, просто красивые проекты. Кстати, на минувшей неделе кинематографисты вручили специальные призы телевизионщикам Владимиру Познеру и Ивану Урганту за «Одноэтажную Америку», а Алексею Пивоварову за фильм «Ржев», «Ники». Они все получили. И, собственно, со сцены сказали, что вот вручают режиссерам, хотя Алексей Пивоваров оговорился, что мы прежде всего журналисты, каковым себя все, в общем, создатели этих телевизионных произведений считают. Ну, а «Парфеновская птица Гоголь», которая тоже вызвала бурное обсуждение в интернете, тоже наверняка по итогам сезона еще получит награды. Цикл «Советская империя», который скрупулезно и нечасто, к сожалению, представляет нам Елизавета Листова, вот, в общем, тоже из этого ряда. Это штучно, это авторски, это долго в производстве, дорого, но в результате для канала всегда репутационно, потому что об этом говорят. И поэтому я, наверное, вот как спрошу вас. Вы среди вот ряда коллег названных, как себя чувствуете? Вы из этого ряда или вы особняком?
Ну, история нас рассудит, я думаю. Мне, по крайней мере, внутри поименованных, мне самой уютно. Да, это мы с тобой одной крови, ты и я. А уж как там оно на самом деле, кто там сильнее, кто слабее, кто сказал новое слово, как это слово отзовется, Бог его знает. Это...
А как вам кажется, что-то есть, что объединяет эти проекты с точки зрения, вот не того, о чем я сказала, таких, вероятно, внешних вещей, а с точки зрения новой телевизионной эстетики какого-то языка? Я скорее думаю, нужно говорить о Парфенове, Пивоварове и вас, потому что все-таки «Одноэтажная Америка» — это такое довольно классическое наблюдение путешествия.
Ну, вот сложно же быть самому себе критиком и
самого себя
анализировать, да? Нет, я думаю, что в любом случае имеет место некий язык, некий там диалект, в хорошем смысле, каждого из авторов, но этот диалект рождается из, собственно, темы, да, которую мы внутри себя просто настолько вот перевариваем, расщепляем, а потом опять во что-то собираем. Мы же все как паучки, да, из пузика тянем себе эту ниточку, делаем эту паутинку, да, и поэтому, безусловно, по-другому не может быть. Другое дело, что, может быть, вот этот самый диалект, легкое наречие, на котором мы все разговариваем, является, в общем, самым... сложным моментом, да, внутри такой весьма индустриальной отрасли, как телевидение.
То есть все-таки на конвейер его поставить нельзя?
Я думаю, что нет, потому что это такое производство, что ли, ручное, в общем, ничего нового я не скажу, да, но это не конвейер.
Сколько лет вы делали? Сколько месяцев лет уже?
«Метро».
Да,
полтора года.
Полтора года.
Да, и это, наверное, можно сделать быстрее. Другое дело, что здесь нету вот этого разделения труда, и не может быть, да, как делается в там хорошо развитых промышленных обществах, да, когда вот один там отсюда до сюда, другой там следующий этап, третий следующий этап. Здесь нужно обязательно все пройти самому, да, и вот этих вот, как бы, вот мы получаем сырую нефть, Да, вот мы ее берем, эту сырую нефть. Да, это, ну, наверное, не может быть не совсем точное такое сравнение, но, по крайней мере, думаю, весьма актуально для нашей страны. Да, вот мы начинаем с этой сырой нефти, вот она у нас есть, да, мы ее добываем сами. И мы же, вот лично я, да, в конечной стадии производства выдаем нейлоновые колготки, которые производятся ровно из этой сырой нефти. Но мы это все проходим сами, понимаете, от сырой нефти до нейлоновых колготок. И, конечно, это дико неудобно, это неудобно нам, это неудобно каналам, это неудобно никому.
Да, но так есть. Я думаю, что, в общем, ваши коллеги в большинстве своем тоже потратили на производство фильмов, которые я назвала, не меньшее количество времени. Во всяком случае, все они об этом говорили. К нам присоединился Александр Мельман, взмок.
Добрый Здравствуйте. День, я бежал,
Саша, да, бежал
из университета.
Средства связи вам, уважаемые слушатели, смс-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните, и мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Если в городе работает трамвай, значит, в городе есть советская власть. Так говорили советские руководители. 6 января 1931 года трамвай в городе Москве не работал. Также не работали автобус, такси и извозчики, а вместе с ними не работали рабочие фабрик и заводов, служащие различных учреждений, врачи, учителя и домохозяйки. Все они застряли в грандиозном заторе. Это звучит невероятно, но Москва 1931 года задыхалась в пробке, ликвидировать которую не могли ни отчаянные усилия постовых, ни попытки к самоорганизации участников движения, точнее, стояния. Паралич трамвая, а стало быть, советской власти, привел к радикальному решению. Чтобы искоренить земной ад, надо построить подземный рай.
Вот так вот начинается фильм Елизаветы Листовой «Метро» из цикла «Советская империя». И мы сегодня говорим и об этой грядущей премьере, которая будет в субботу на канале «Россия» в 9.20, и о тех проектах, которые становятся событиями для телевидения. Вот даже киношники их отмечают. Это и «Ржев», и «Птица Гоголь», и «Одноэтажная Америка». Александр Мельман к нам присоединился, мой коллега, московский комсомол. Елизавета Листова с нами. Вы можете нам писать и звонить. Я вот, в общем, вчера, когда посмотрела вот этот очень пронзительный фрагмент в «Вестях недели» по поводу Фролова, человека, который делал мозаику для нескольких станций московского метро и умер во время ленинградской блокады. После такого фрагмента меня не удивило, что Евгений Ревенко даже намекнул, что хорошо бы назвать станцию его именем.
Нет, он на самом деле просто говорил о том, что увековечить бы как-нибудь, ну, хотя бы повесить мемориальную доску.
На стенку. Вот. Еще начальство московское не звонило никакой. Никто не проявил такого желания.
Нет, на самом деле просто я еще не успела переговорить с Дмитрием Владимировичем Гаевым, начальником метрополитена, которому, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность, потому что он нас пустил туда снимать. Он помогал нам всячески. Они меняли нам лампочки, чтобы они светили так, как нужно нам. Вот, протирали все панно, плафоны и бог знает еще что, отключали напряжение на трассе, и все это вот просто вот исключительно из понимания того, что это надо снять, и больше ничего.
Я очень коротко, поскольку я уже фильм видела, Саша еще не видела, и вы еще, вероятно, в субботу посмотрите, просто скажу, какое от него общее впечатление. Он полтора часа, и мне показалось, что вот история, как правило, Мозаичиста. Мозаичиста Фролова. Мозаичиста. Так называется эта профессия уникальная. А, собственно, даже художника, а не столько профессионала. Это такая кульминация и метафора этого фильма в этих 20 или 30 маленьких фрагментах, которые, из которых состоит фильм, хотя ты их, конечно, не чувствуешь, что они раздроблены, складывается вот эта уникальная мозаика. А, это и строительство самого метро, если угодно, как метафора, и фильм сам как мозаика. Он такой сложенный, сотканный, собранный, и всего из величественного, уродливого, смешного, нарядного, трагического, комического, фантастического. Вот все, что там можно было только собрать, как-то это все в этом миксе замешано. Там есть хроника, компьютерная графика, инсталляции. Ну, в общем, все элементы, которых даже, по-моему, больше, чем в ваших предыдущих фильмах. У меня
ну,
такое ощущение.
И фильм-то больше в два раза, на самом деле, чем все остальные.
Стендапы где-то в чреве эскалатора, в кабине машиниста. Вы действительно тронулись, машину завели и тронулись?
Посредством усилий всех съемочных
В общем-то, да. Поезд тронулся. Да. Фрагменты кино, рисунки, новый рассказ Шкловского, который вы обнаружили в архивах по поводу тех, кто ездил по московских электричках, мозаики Фролова, судьба проектировщиков. В общем, короче говоря, больше, по-моему, 20 вот таких фрагментов, которые создают этот фильм.
Еще «Родина метро» тоже.
Да, еще «Родина метро».
Очень удивительно. Да.
Какие для вас из этих эпизодов, и с точки зрения темы, как говорите вы, и с точки зрения экранного воплощения, ну, либо самые ценные, либо самые удивительные, либо самые сложные, выбирайте.
Ну, самое ценное и самое сложное, это, конечно, мозаичист Фролов, который сделал едва ли не все мозаики на всех домах, которые мы сейчас видим. То есть, ну, это, конечно же, Петербург, но в Москве, пожалуйста, тоже Шехтелевский особняк Рябушинского, да, который музей,
это его тоже, да?
Музей Горького, да, на Спиридоновке. Это тоже Фролов, там дивные эти, ну, как бы такой фриз, да, сделан.
Да, модерновские, по-моему, вот. Ирисы.
Да. Я сама, просто вот прожив уже, можно сказать, долгую, непростую жизнь, да, ни разу не задумывалась о том, кто вообще камушек камушек прикладывает, да, мы знали всегда авторов эскизов, но никогда не знали исполнителей. А потом мы оказались в этой мозаичной мастерской в Петербурге, Академии художеств, мозаичной мастерской, и я попробовал физически, что это такое, вот одну вот эту смальтинку обработать таким совершенно неизящным молоточком, это адский труд. Это адский труд, да, и вот эта вот история человека, который, сидя на пайке в 125 граммов хлеба, далеко не молодой человек, да, потому что он много чего успел сделать до метро, он успел сделать, помимо Спаса на Крови в Питере, Кронштадтский собор, да, и еще много-много чего, он не молод. И вот эти 125 граммов хлеба, холодрыга, и вот этот молоток. И не видно еще низги, потому что темно, потому что светомаскировка, потому что фанера, и вот он собирает эту мозаику. Это вот, наверное, самая такая
эмоциональная,
и это история, которая, может быть, даже живет несколько отдельно от всего этого
великого произведения. Поэтому ее и удалось вот вычленить как такую историю для, по сути дела, репортажа.
Но это было, на самом деле, наше совместное решение, потому что я считаю, что мне уже все равно фильм не фильм, но эту историю должны знать как можно больше людей. В любом случае.
А мне так еще показалось, что вы очень любите станцию Маяковская. Полюбили просто.
Я и Новокузнецкую очень люблю. Я, в принципе, вот их полюбила, прям вот дом родной теперь. Да, они, правда, совершенно иные. Там, собственно, снято метро, которое, ну, вроде это то метро, которым мы каждый день пользуемся, но мы его таким не видели, потому что оно снималось ночью, там ни одного человека.
Красиво.
Да, и вот это вот молчание камня, это, я вам доложу, сильное ощущение, очень сильное. Вот.
А там тихо?
Нет. Нет, потому что вентиляция работает, да, то есть вот это вся вот эта, там же, ну как, там работа-то все равно производится, да, потому что как только уходят пассажиры, приходят техники и начинают там мыть, что-то проверять, какие-то винты там подтягивать, то есть это абсолютно вот такой вот нон-стоп организм, нам приходилось останавливать вот этот бег метро, да, вот своим внедрением, потому что нам нужна была там какая-то некая идеальная обстановка, да, выключите эскалаторы, включите эскалаторы, да, ну, дурдом просто, просто дурдом.
Ну, в общем, они вас выдержали.
Аня, да, я хочу Лизе задать один вопрос. Я, Лиз, да, фильмы не видел, но вот скажи мне, пожалуйста.
Я хочу сказать.
Вот я хочу актуализировать эту ситуацию. Вот скажи мне, пожалуйста, так как ты теперь уже, может, я считаю, знатоком «Метро». Вот в 63-м году снимался фильм «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия.
Расскажи, лучше помолчи. Сейчас
на какой станции «Метро» Михалков пел «А я иду, шагаю по Москве».
Сейчас, прежде чем Лиза скажет, я расскажу, что это... Есть фрагмент в фильме.
Может, не надо?
Попал.
Может, не надо? А я надо видеть.
А я бы все равно задала вопрос. Слушайте, я бы все равно задала вопрос.
Я могу ответить на этот вопрос?
Потому что Лиза себя вмонтировала в кадр с Михалковым. Еще там он подпевает. И когда девушка перед эскалатором говорит, молодой человек, ну, помнишь эту последнюю сцену, вы чего кричите?
Да, это была Лиза,
да? И поднимается, нет.
Хуже.
Хуже. Она девушке этой из 63-го года отвечает, это же Михалков.
Нормально.
В этом смысле это так.
Ради этого стоит посмотреть этот фильм, дорогие друзья.
Ну так что, какая станция?
Это была станция «Университет», но на самом деле...
Да, она тоже есть.
Да, на самом деле ведь отец Георгия Данелия строил метро, и об этом у нас там тоже речь, потому что выкопали в этих вот, значит, всех залежах документов. Удивительно, советская эпоха все практически сохранила в большом порядке, да. Вот, все сохранено, все подлежит восстановлению, то есть это можно вот...
Даже от первого проекта Сименовского я вот узнала, что аж там от 900 какого-то...
Нет, Сименс — это 1925 год. А. Вот, все, ну, уже тоже довольно давно, прям скажем, да. Вот. Так вот, да, отец Данелли был метростроевцем, и нашли дивную, совершенно замечательную статейку в газете «Ударник метрострой», если я ничего не путаю, за 43-й год. Вот, содержание не буду пересказывать, но смешно.
С карикатуркой.
Смешно должно быть.
С карикатуркой. Александр, ну вот поскольку вообще, конечно, довольно дурное занятие пересказывать видео по радио, но мы стараемся. А можно ли попросить вас оценить, потому что мы сегодня заявили все-таки тему, как такие телевизионные события через запятую от Ржева, Птицы Гойголя вот, и к Лизе. А как вам кажется, что эти проекты объединяют? Почему они становятся событиями? Вот я перечислила несколько таких очевидных вещей. Это масштабно, долго в производстве, не меньше года они все обычно снимаются штучно, особый авторский стиль, дорого, репутационно. Есть ли еще что-то, по-вашему, что отличает эти проекты и делает их событиями, помимо вот этих внешних деталей?
Ну, Аня, вы назвали все-таки и «Одноэтажная Америка». Я бы все-таки это отделил. Здесь я не считаю... Здесь, я считаю, что это хороший, качественный фильм, сериал, но говорить о каком-то шедевре я бы не стал. И просто, мне кажется, на Первом канале он был поставлен в не самое удачное время. Но это вопрос позиционирования. А вот по фильм...
Что нас ждет, видимо, с фильмом «Лиза».
Тоже. Да, да. А вот фильм Ржев Пивоварова и Парфеновский «Птица Гоголь», я думаю, что это действительно высочайшего качества фильмы. И как вот сегодня вышли наши обзоры телекритику, я написал, что вот после такого фильма Парфенова должно быть, я понимаю, что это некий пафос, я потом его там сбил, должно быть людям стыдно гнать халтуру, которая действительно вот в общей такой массе есть на телевидении, потому что то, что он делал, это... показывают возможности телевидения. А возможности телевидения, они на самом деле ну, огромные, они безграничные. Вся эта вот картинка, вся эта вербальность, вся эта актуализация посредством не только компьютерной съемки, но и просто самыми разнообразными средствами, что показывает, безусловно, Парфенов и показал Пивоваров, и, я надеюсь, покажет Лиза Листова, потому что знаю ее по многим работам, и она тоже работает вот в этой стилистике, и, тем не менее, это ее стилистика, у нее, так сказать, свой, безусловно, почерк. Вот это важно, потому что то, что мы часто видим, это просто чтение текстов, это просто говорящая глава и так далее, и так далее. Я понимаю, что есть разные форматы, но возможности телевидения, именно как картинки, они абсолютно не освоены и осваиваются штучными людьми, в том числе вот именно теми, именно, даже не в том числе, именно только теми, как правило, о ком вы сказали.
Мы сегодня сказали. Да. Лиз, а вы как отнеслись к фильму Парфенова? Я понимаю, что все коллеги очень не любят оценивать друг друга, но, тем не менее, вы уже все достаточно, ну, в общем,
ну, у Лизы особое
вполне...
отношение к Парфенову.
Она с ним... Ну, я не думаю, что мы с особым... про особые отношения в данном случае мы что-то будем обсуждать. Мы будем обсуждать
это правильно,
профессиональные характеристики, да. Потому что к фильму-то неоднозначно относятся. Это мы с вами считаем, что это...
Ну, это да. это, да. конечно, так и должно быть. Как, да. Какая-то неоднозначность. Да, мне показалось, что там вторая серия сильнее первой, например, да, что и может быть вот это вот сложно, да, вот эти разделения на две серии, потому что там вопрос, кто доживет до второй, да. Вот. Я его очень хорошо понимаю, поскольку сама варюсь в тех же проблемах. Да, вот этот массив материала, массив стереотипов восприятия, которые давят на тебя, как на автора, да, потому что мы считаем, что там, ну, не знаю, там, что мы там считаем, да, про там Герцена и прочих товарищей, Гоголя, да, который там кого-то разбудил, же, да, да? Да. Вот, в смысле Гоголя мы тоже, в общем, отравлены школьным воспитанием, да, и тут большой вопрос. При том состоянии телевизионной аудитории, которой, в общем, не предлагается особенно думать перед экраном, стоит ли так сильно рушить эти стереотипы, стоит ли ставить вообще все с ног на голову, учитывая, что никто сейчас Гоголя страницами не цитирует? Да, и тут ты как автор раздираешься, ты не понимаешь, кто твоя аудитория. То ли ты разговариваешь с высоколобыми интеллигентами, которые знают все наизусть, и будут тебе говорить: ну что ты, родной, ну это все написано в учебниках, что ты нам. Да? Либо ты утыкаешься в то, что человек не читал избранные места из переписки с друзьями, и вообще тогда нет общего разговора. Да? И вот пройти мимо вот этой Сциллы и Харибды. Пожалуй, наверное, самая тяжелая история. Можно городить сколько угодно компьютерной графики, да? Но сколько бы ты ни нагородил, если ты не попал, если ты не прошел по этому лезвию ножа.
А что такое, если ты считаешь, попал? То, что были низкие рейтинги, да? Ты как бы, то есть человек должен оценивать, как тебя смотрит массовая аудитория, да?
Нет, ну я не говорю про рейтинги.
Про прайм-тайм 20-30.
Я понимаю отчасти. Называется, чтобы взял, чтобы обсуждали. И высоколобы, и те, кто не читал переписку.
Хорошо. На канале «Культура» был многосерийный фильм Игоря Златуска. Мне кажется, это совершенно не идет ни в какой стране, потому что Игорь Златуска, который блестящий специалист по Гоголю, совершенно не специалист по телевидению. Это было абсолютно видно. На канале «Культура» это не состоялось. Факт телевизионного творчества.
Тут
мне так кажется.
Спорить,
это мне так кажется.
Потому что она была
а у Парфенова это действительно было, мне
там
кажется, именно телевизионное явление. Лиз, как ты думаешь?
Нет, это безусловно явление, да.
Сравнение.
Нет, просто вот внутри огромной вот этой биографии этого матерого человечища, да, есть какие-то вот истории, которые, может быть, выходят там вот из там основной канвы его творчества, да. Но там лично для меня там совершенно фантастический был эпизод про письмо Белинского на почте польской почте, да, когда Леня объясняет, что они могли так разговаривать о России, только находясь оба за границей. Да? Угу. Вот эпизод сделанный, эпизод донесенный до меня там и эмоционально, и содержательно, и всяко. Да? Да.
Но так... не все поняли это, причем все понимают этот второй пласт Парфенова.
А,
да?
Саша, да. Это Саша, для особо... ну, а для кого-то были другие эпизоды важные. Но они были важны, и если хоть чем-то кого-то как-то он зацепил, значит, дело сделано. Все.
Лиза Листова, Александр Мельман. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А вечером ко мне после 7 в программу «Время гостей» придет Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель. Первый отчет премьеры перед парламентом, итоги двадцатки и анализ текущей политической ситуации. Все это мы с ней обсудим вечером.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Премьер представил разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. В российское бюро Интерпола пока не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемого в причастности к убийству бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева. Ранее депутат Госдумы России Адам Делимханов категорически отверг выдвинутые против него в Объединенных Арабских Эмиратах обвинения в организации этого убийства. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника госнаркоконтроля и двух предпринимателей, сообщает Интерфакс. В воскресенье вечером неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по дому милиционера. Никто не пострадал. Ночью в Назрановском районе республики были ограблены два бизнесмена. Итальянские власти и СМИ сообщают о гибели более 20 человек в результате землетрясения, которое произошло сегодня в центральных районах Италии. Десятки человек ранены, тысячи остались без крыши над головой. Подземные толчки произошли сегодня ночью примерно в 100 километрах от Рима. Более всего пострадала область Абруцци и ее административный центр – город Локуила. Центр избирком Молдавии обнародовал предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в воскресенье. После обработки около 95% избирательных бюллетеней лидирует партия коммунистов. Спецпредставитель США Ричард Холбрук и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США адмирал Майк Муллен посетили Афганистан. Целью визита были переговоры о подготовке к президентским выборам в стране и задачах по противодействию боевикам «Талибан».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Елизавета Листова, Александр Мельман сегодня со мной в студии. Когда телевизионные работы становятся событием, в чем слагаемые их успеха? Вот об этом мы сегодня говорим, потому что у Лизы Листовой, автора цикла «Советская империя», в котором уже 10 фильмов, да? Да. А премьера, фильм «Метро», большой довольно и так выстраданный, как я понимаю, выходит в субботу в 9:20 утра. В общем, поднимайтесь, потому что зрелище, мы вам обещаем, вполне интересное. А, и вот Александр затронул тут любопытную тему, и Лиза, по поводу того, кто что понимает. Из «Птицы» ли Гоголя Парфеновской, из вашего ли фильма «Метро», из там «Ржева», хотя там буквальнее можно какие-то вещи понять. Хотя все аллюзии ассоциации, все эти авторы используют и пользуются этими экранными средствами, полунамеками, параллелями, связками, некоторыми инсценировками. Но вот у Лизы нет инсценировок, она, наоборот, внедряется в тело хроники или там переставляет кубики на площадке. Но все-таки, а вот у вас были какие-то ассоциативные связи, которые бы пытались перебросить мостик из этого вчера, почти уже векового, с того времени, когда начались разговоры о метро, сюда? Где там были пересечения в судьбах, может быть, в каких-то исторических обстоятельствах, в каких-то деталях?
Ну, в деталях, я думаю, что вот по поводу судеб это надо сильно сейчас просто чесать в затылке, да, а то, что очевидно, это судьба Москвы, которая на себе перенесла строительство этого метро. Мы сейчас это имеем практически все в каждом нашем дворе, в котором строится офисное здание. Да, по ночам с грохотом, с матом, с забиванием свай. Да, но это наше локальное бедствие.
Это
да,
было до кризиса. Уже
и никто... Еще как. Да, вот выгляни из окна, да. Все краны двигаются. Вот. А это как бы...
Да, в фильме это картинки такие, развороченные котлованы, дома на подкормках, потому что их не сносили. Денег не было, переселять никуда невозможно было. И вот это вот все от Волхонки до... центра все и происходило,
да, до Лубянки. До парка культуры, вот этот кошмар. То есть здесь мы каждый, как бы каждый со своей бедой, да, вот у нас во дворе несчастье, да, у нас строят офисное здание. А здесь, в общем, весь центр города, да, потому что разрывается, ну, не зря, Стоженка называлась Метростроевской всю дорогу, да, потому что она была раскопана, внутри были положены рельсы, да, и это все происходило там без отселения жильцов, дома подпирали какими-то корягами, рогатинами, вот, ночью там все это без остановки грохотало, и, ну, вот, в общем, это вот, да, вот, вот
нет,
это строительный бум.
Нет, а я тогда, сама Лиза, как автор, уже не помнит, а я скажу, что мне запомнилось, это там любопытные вещи, вот, например, красоте старых станций метро мы обязаны не вовсе желанием партийного и советского руководства сделать красиво. Хотя, конечно, потом такая мысль была и такой апокриф был создан. А на самом деле, что в советской промышленности не могли произвести столько кафеля. И поэтому мрамор и бронза украсили эти самые станции.
И слава богу.
И там еще есть, конечно, вот эти вот всякие лирические истории с Кагановичем и с станцией метро «Триумфальная», которая тоже драматическая, конечно, история.
Ну да, но так в двух словах не скажешь. С Кагановичем лично для меня была какая-то такая морально-нравственная проблема, да, потому что мы опять-таки представляем себе его одним способом, да, который там заложен, может быть, в лучшие годы нашей страны, да, там 15 лет назад, да, но все равно сейчас, по прошествии там вот этих 15 лет после вот как бы вот этой лавины информации, он вот, ну, как бы по той схеме предстает неким таким оперным злодеем все-таки, да. Не были они все вот абсолютно вот черным вымазаны, да. Я вообще, это вот на самом деле серьезнейшая проблема вот этого документального кино, которое имеет дело с архивами, с документами, да, не с книжками, которые написаны уже на базе этих документов, а непосредственно с документом, который не несет в себе никакой трактовки, хорошо это или плохо, да. Вот, и это вот большая проблема этого документального кино, поставить человека перед фактом и никак его не трактовать, и не говорить, Каганович был плохой или Каганович был хороший, он был вот такой и был вот такой, а вы уже сами решаете, да, и для меня вот этот тяжелый был момент по поводу господина Кагановича, потому что понятно, что это его... его какая-то инициатива, его желание, его, может быть, там, не знаю, выгода, как угодно можно это называть, но вот это...
Нет, и, видимо, какая-то действительно лирическая идея реализации. Уж более он любил архитекторов, и был он из Харькова, и, видимо, вкус-то там как-то пытались ему привить.
Ну да, вот, но в любом случае, это его, как бы, у его рвению мы обязаны нашим метро, в любом случае. Да? Даже как бы снимая весь этот пропагандистский гламур того времени, мы все равно обнаруживаем, что да, это он. Да, это он. И потрясающая хроника, да, который вот там был на уши поставлен весь Красногорский архив на тему метро. То есть я методично просто коробку за коробкой все это смотрела, и я видела, значит, Каганович в шахте чего-то там толкает какие-то речуги. Вот, при этом, значит, чудесный план. У него, значит, он размахивает рукой, а на большом пальце этой руки огромная белая дуля бинта. То есть он где-то уже отметился. И вот с такой вот шишкой вместо большого пальца из бинта он, значит, там задвигает какие-то лозунги.
Ну, оно же сначала называлось метро имени метрополитена Кагановича.
Ну, это, да. Ну, там все было имени чего-то. Можно уже
придумать. Хотя в это время ему ничего не мешало вести процессы промпартии, отправлять крестьян в ссылку, говорить о том, что мало стреляем и так далее.
Ну да, ну не знаю, мне сложно сказать, хобби это у него такое было, не знаю, копать под землю или что. Тут я вот не могу, но, не буду ставить
никаких оценок. Но все-таки это удивительно, потому что вы действительно говорите, что он сапожник, не окончивший ни одного класса, но каким образом он собрал этих уникальных, талантливых архитекторов, что он там вот это чувствовал в них, это, конечно, действительно отдельная история.
Берия тоже собирал физиков и ядерщиков, ему тоже
не мешал. Я думаю, административный ресурс ему не мешал.
И Феликс Эдмундович боролся с беспризорностью, при этом не забывая сажать людей направо и налево.
Нет.
Который, впрочем, он сам и развил эту беспризорность для начала, а потом героически ее преодолевал.
Нет, там замечательно, что вот история Хрущева все время таким вторым планом идет, которого он сделал быть вторым человеком в Москве, именно Кагановича, и который потом снял его фамилию со всех станций метро. Ну, да. И, собственно, эту красоту сказочную-то подрубил.
Ну да, но вот это вот как бы вопрос, проблема наша, да, наша вот, как, не знаю, громко говорить, общество, да, но это проблема новой истории, да, которая вот не как бы вложена вот эта прокрустово ложа как бы нужной истории, да, это вот наша вся эта страна с непредсказуемым прошлым, да, но как вот это вот все подавать, чтобы не вызвать у зрителя вот априори какого-то отторжения? Да ну, вы хвалите Кагановича, вы дураки. Или да наоборот, ну, вы ругаете Кагановича, вы дураки.
Ну, зачем ориентироваться на вот этого зрителя?
А давай другого зрителя у меня для вас нет,
объективно.
Саша.
Не смотри на него, объективно, да, я думаю, так ты и сделал, да?
Я постаралась.
А как, что такое общественное мнение сейчас, да, отношение к Сталину? Ты же видишь, насколько все это раздирается.
Раздирается. Мне жалко, что очень не по делу раздираемся, понимаешь? Я просто помню, что в детстве фамилия Каганович пугали детей. И для меня она звучала жутко довольно долго. Понимаешь, вот как серый волк.
Ну, да? мы же прожили вот время, скажем, перестройки, когда в журнале «Огонек» сначала всех разоблачили, потом теперь они опять всплывают на новую волну уже истории, их уже опять обожествляют почти так же, как водители в грузовиках.
В общем, и то плохо, и все Сталина. Плохо, Саша, понимаешь?
Ничего
нет
плохого, это же жизнь истории, это течение, все течет.
Хорошо, да? Лиз, а что вы искали, но не нашли?
Что я искала, но не нашла? Ой, ну это на самом деле какие-то такие уже совсем прям нюансы, разнюансы, да?
А так в целом все?
В целом все как бы, да, срослось. Были какие-то вопросы, там для меня какие-то открытые остались вопросы. Ну вот, в частности, у меня нету объяснения никакого, зачем не прекращалось строительство метро в годы войны. У меня нету объяснения. Единственное, может быть, это объяснение можно найти в каких-то инженерных сферах, поскольку тоннели сами были сделаны. Да, но не было там ни отделки, ни рельсов, то есть они не были оснащены. Может быть, нельзя было их так оставлять, потому что там бы это все просто-напросто рассыпалось, да?
А может, это факт психологической пропаганды, как играли в футбол в блокадном Ленинграде, так и строили метро.
Очень может быть, потому что к снятию блокады, вы же показываете там митинг, где как раз говорят к нашим боевым товарищам на фронте, по сути дела. Возможно,
идет,
что
это...
конечно, бы абсолютно просто другие люди жили в это время, для них это было абсолютно нормально. С другой стороны, метрострой совсем не маленькая организация, там была броня, да, то есть те люди, которые... И люди, которые там... Ну, тут, конечно, огромное количество ушло добровольцами, но, в принципе, они были освобождены от... значит, службы в рядах Красной Армии, и, в общем, ну, практически ни на день не прекращали свою работу. У меня нету адекватного, вот из как бы нашего 2009 года, у меня нету адекватного объяснения, да, и как бы по документам я не вижу и не понимаю.
Давайте послушаем. Иван, Москва, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, вот я бы на вашем месте, прежде чем начинать такие фильмы, все-таки постарался вникнуть в эти проблемы немножко поглубже. Вот. Второе.
Понимаете, а вы что, строитель метро?
Или вы видели фильм?
Если бы я был специалистом, я бы вам сказал ответ на ваши вопросы. Я думаю, что, в принципе, при желании можно было бы вот найти какие-то хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы. Вот мне немножко не очень нравится, во что он, извините. Дело в том, что мы сейчас до сих пор еще дожинаем плоды, которые были созданы еще при советской власти. Можно это по-разному хаять, ругать и так далее, но тем не менее. Вот предложение, вот интересный очень был бы фильм, документальный, в котором было бы показано то, что осталось... Та Россия, которая осталась после царизма, та Россия, которая осталась
после нашего времени. Таких фильмов довольно много за последнее время мы видели и на канале «Культура», и тот же Парфенов делал, и Сванидзе делает, поэтому я уж не знаю.
Нет, я просто хочу...
Саша, это вот ровно то, о чем я сейчас говорила.
Вот, я хочу сказать, уважаемый Иван, я сейчас обращусь к нашему слушателю. Вы просто слышите то, что хотите услышать. Лиза-то наоборот. Она не хает советскую власть, она наоборот старается объективно подать, и то, что многое хорошее, что было именно при строительстве метро, она все это показывает, о чем вы говорите. А вы уже изначально настроились, что так как это из сегодняшнего дня, так как и вот сейчас будут хаять советскую власть. Совершенно нет. Да, ну, все-таки, давайте посмотрим в субботу в 9:20, и тогда мы все увидим. Да?
Вот Андрей Николаевич из Кисловодска, вот это мне очень нравится. Назови фамилию, не про фильм, но свою лыко в строку. Во-первых, мы не знаем, так ли это, поэтому, Андрей Николаевич, я не буду комментировать, что и где построил начальник Мосметро Гаев, да, но озвучу, поскольку вы боитесь, что этого не произойдет, потому что то, в чем вы его пытаетесь обвинить, требует доказательств. Игорь из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, знаете, похожий вопрос. Мы же родились в Советском Союзе, в Союзе нерушимых республик, между прочим, никакой не империи. Как-то, ну, было плохо сказать, что вот у нас Советская империя. Да, вы помните, 80-й год, но можно было как-то... Старшие товарищи нас поправили. Вот к автору фильма такой вопрос. Как это вот у нас очень так быстро получилось, что Советский Союз вдруг империя? Что мы вкладываем в эту империю? с кем тогда Советский Союз боролся? Послушайте, он боролся все время с какими-то там империалистами. Доборолись до империи. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы знаете, вот этот Советский Союз нерушимый, да, он же тоже снимал фильмы про метро, про сегодняшнее метро. То есть были фильмы про 30-е годы. Честно говоря, вот сейчас какая-то мемориальная фаза. Вы перечислили все фильмы, все, может быть, хорошие, но, скажем так, пафосные и мемориальные. Это же вот, вот как было когда-то хорошо. Там от Гоголя, не знаю, что там было хорошего, до метро.
А вы видели и Гоголя, и Ржев? Вы видели эти фильмы?
Понимаете, в чем дело? Я говорю не о... Я не даю им оценки. Я говорю о том, что... Понимаете, но в конце концов вот...
То есть вам мемориал не нужен?
Нет, он нужен, но что? Не только это. Потому
жаль, что
вот
вы не
то,
видели
что у нас
эти
сейчас...
фильмы, а говорите, вот что жаль.
Сейчас же даются какие-то бюджеты на эти фильмы. И они идут, но бюджеты, я так понимаю, дается в основном на какие-то псевдоисторические фильмы. Извините, я не про ваш фильм. Я,
ну, понятно.
В общем, и
хорошо.
Знаете, вопрос
есть,
еще такой
да,
у меня. Вот господину
вопрос?
Мельману. Вот я ж не высоколобый, да, как вы говорите. Я кто, извините, дурак дураков? Вы вот как-то... Кто я? Вот помогите мне определиться.
Вы прекрасный человек, я вас люблю, я к вам прекрасно отношусь. Другое дело, что если мы говорим по поводу этой передачи и вашего конкретного звонка, мне кажется, уважаемые слушатели, что вы, не видя фильмы, говорите о них, и это просто, по-моему, не нужно делать. Вы посмотрите, там в «Птице Гоголь» там нет никакого украшательства того, что было хорошо или что-то, нет ничего мемориального. Наоборот, если знать Парфенова, он делает именно живого Гоголя, как делает живого Пушкина, он соединяет времена в данном случае. Вы посмотрите, и вот у вас некая заранее установка просто на то, что вы хотите видеть, а при этом вы еще даже и не видели. А вы сами прекрасный человек, я просто могу вам заранее это сказать.
А, Беслан из Чечни, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. А, я приветствую всех. Елизавета, к вам хотел обратиться. Вот не вопрос у меня, собственно, нет. Я вот хочу сказать, что «Советская империя» — это один из грандиозных проектов нашего с вами канала. И вот у меня есть пожелание, чтобы вот в новое время, выделенное для документальных фильмов, насколько я понимаю, это по субботам, вот 9:20 сейчас, на течение некоторого времени этого будет, чтобы программа «Советская империя» почаще выходила в эфир.
А, то есть вы считаете, что если бы в 9:20,
да,
так
вот
на 10 суббот, между
да,
прочим,
да, да.
Беслан из Чечни не так
очень
не прав.
Правильно, я согласен.
Если бы ее так
вот
10
цикл
суббот показывали, и потом бы показали
этому...
метро,
да, да.
Может быть, из этого что-нибудь в результате и получилось. Хотя да. Время, конечно, странновато, и я, честно говоря, после вчерашнего вот этого кусочка у Ревенко просто бы поставила вместо специального корреспондента, потому что я тоже вчера посмотрела...
Вы субъективно, вы очень любите Аркадия
да,
Романова.
Да, я бы поставила.
Но в любом случае, большое спасибо за звонок. Вот, про предыдущие реплики, ну, не знаю я. Вот, Саша, вот я об этом говорю, да, вот вы говорите, какие там сложности у документального кино? Зрители, самая большая сложность, да, потому что люди не готовы один на один с фактом остаться.
Это их проблема.
Вот буквально, да, и главное, вот вроде бы люди же слушают программу, да, вот я только сказала, Саш, вот такая есть проблема. Вот включается телефон, и мы имеем просто сразу доказательства.
Ну, делай, что должно, пусть будет, что будет.
Леонард Георгиевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
О, аж не верится. Добрый день.
Что это
вы знаете, я железнодорожник.
Угу.
50 лет проработал на железнодорожном транспорте.
Так.
Так вот, о Кагановиче небольшая реплика.
Угу.
Значит, ну, он ввел день железнодорожника, почетного железнодорожника. Он в несколько раз повысил погрузку на железных дорогах, а это основной показатель работы. При нем построен был второй путь, Транссиб, и транспорт получил огромное развитие. А вот тут кто-то из ваших сказал, что именем Кагановича пугали детишек.
Ну, одно другому не мешало, понимаете,
к сожалению.
Вот ведь наша с вами родная история, понимаете, и детей пугали, да, и Транссиб строили второй путь, который абсолютно, я там согласна, просто был стратегически важен, да, потому что мы помним опыт японской войны с этим Транссибом, чем все закончилось, да. Вот и так, и сяк, да.
Артур, Москва, мы вас слушаем.
Алло, добрый день, дамы, Александр. А у меня вот такой вопрос к Елизавете. Лиза, Ой, метро — это, конечно, особая тема. А вот вообще, кстати, вы затронули тему, кстати, хорошую по поводу общественного транспорта. Вот у вас в самом начале фильма идет о трамвае. А вы не хотите осветить эту тему? Потому что то, что у нас творится в стране с тем же электротранспортом, Воронеж, Архангельск, это все-таки ужас. А про Москву создали метро, но, простите меня, уничтожили трамвай, хотя трамвай в тех же городах, как Амстердам, Брюгге и даже других, в том же Париже, живет и продолжает жить. Или возрождается. Ну, а у нас он умирает.
Я поняла вопрос, да. Другое дело, что, ну, как бы сказать, немножко не моя тема, да, потому что моя тема на данные там последние несколько лет — это, как бы сказать, культовые сооружения Советского Союза, да, к сожалению, ни трамвай, ни автобус, ни троллейбус.
Хотя тема вполне
Можно, кстати, да. Троллейбусы завез в Москву тот же самый Каганович. Вот из серии того, что в метро не вошло, да, его зять в интервью нам рассказывал, что Каганович ездил в инкогнито в Европу под чужой фамилией, едва ли не с приклеенной бородой, значит, смотреть на метро, которого никто из советских руководителей не видел, и когда они начинали, там самое-то интересное, как приходило осознание того, что есть метро. Потому что сначала была просто электричка в городе, да. Ну вот, и Каганович ездил якобы, да, документов у меня нет, опять-таки, ничего не могу утверждать однозначно, что вот он вроде бы ездил, вроде бы смотрел. Я, правда, не понимаю, что можно вот пассажирам, да, вот понять про как устройство этого самого
понятно,
метро.
Понятно, когда они эскалатор купили и разбирали. Вот это мне было понятно.
Да, но это, наверное, был следующий шаг. Да? Но, во всяком случае, из этой поездки он привез идею троллейбуса.
Не, наглядно вы понять идею коммуникации в большом городе, я думаю, что...
Слушатели Майоровы нам пишут, что отрадно, что отметили Ника и Парфенова, вернее, Пивоварова, а вы отметили Парфенова, и замечательно, что Парфенов наконец появился на Первом канале. Ну, он периодически появляется, но редко.
Нет, на самом деле, дорогие друзья, не думайте, что он про вас забывает и уходит в какие-то свои сферы. Работы такого уровня быстрее делаться не могут, понимаете, как ну, невозможно там слону родиться меньше, чем за полтора года, так и фильму «Гоголь» ну, не можно, невозможно его сделать за месяц, и даже за два, и даже за три.
А, увидев отрывки из кинофильма «Метро», а где интересно мог увидеть наш Дмитрий Николаевич?
Не иначе, как в «Вестях недели».
Да. А, наверное,
теперь
да.
Теперь еще и висит.
И в звуке. Да, теперь еще и висит, да. На
сайте «Вести.ру», да, как да. Сюжет.
Воочию оценил достижения Советской империи. Величие стройка поражает. Спасибо вам за фильм. Соня Михайловна из Москвы. Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, почему все время теперь идет интерпретация фактов, выгодных, так сказать, современным журналистам? Ведь, как сказать, не вымерло у нас поколение, которое было свидетелем всего. И, так сказать,
вот какой факт вас зацепил?
Я имею в виду фильм Алексея Пивоварова. Да. Я, например, родилась в 41-м году в Москве. Мой отец, очень образованный человек, пошел, ну, такая была интеллигентская рота. Вы, может быть, слышали народное ополчение?
Да, слышали.
У меня свое мнение о людях, которые положили жизнь за страну. А у Пивоварова свое. Это одно. Второе. Вот метро. Я не видела еще. Может быть, там и по-другому. Но не надо... Я не член партии, хотя образованный человек. Не очень поддерживала идею, так сказать, особенно последнего развития социализма. Но вы знаете, но мне все-таки вы пожалеете хотя бы благородство и романтизм
старшего поколения.
Да, пожалуйста, относитесь к нему. Оно гораздо благороднее и романтичнее, еще раз повторяю. Романтичнее.
Ну вот только вот все,
ну, Соня Николаевна,
ну вот все, Соня Николаевна, вот все вы хорошо говорили. И как только вот сказали, что какое-то поколение благороднее, а какое-то, конечно же, циничнее, вот сразу какая-то...
Нет, да, главное, я не вижу, ну хорошо, на самом деле, мне кажется, здесь нужно ценить то, что у молодого достаточно человека, Пивоварова Алексея, вообще есть хоть какое-то мнение и хоть какое-то отношение к событиям более чем 70-летней давности.
Кстати, это очень надо гуманистическое,
ценить.
Кстати.
И да, и ничего такого там
именно с болью и душой сделан фильм Пивоварова. А что касается Елизаветы Листовой, так, мне кажется, она всю передачу отдает должное тем строителям метро, о которых мы говорим. И опять наши слушатели запрограммированы, что якобы
раз Лиза
Листова молодая жена, хотя очень много уже сделала, значит, она изначально должна что-то там хаять. Ничего подобного. Все ее фильмы о Советской империи, может быть, вам не нравится этот термин, но как угодно назовите, это все дань безусловного уважения тому, к людям, которые это все делали. Безусловно.
Более того, некие там возвращения в общественный обиход их имен. которых да. никто никогда не знал.
Кстати, в этой Советской империи вот этого Фролова, замечательнейшего совершенно, все эти, как я понимаю, 50 лет никто и не помнил.
Да, и была, у меня была, ну, как бы сказать, для меня достаточно такая тяжелая история. Я звонила кое-что уточнить просто, ну, там, по поводу того, когда могли эти мозаики переправить из блокадного Питера в Москву в метро. Я звонила в музей блокады Ленинграда. Uh-huh. Вот, милейшей женщине, очень интеллигентной и очень все знающей, которая ничего не знала о человеке, которого звали Владимир Фролов, и который вот до последнего дня своей жизни работал, а занимался она как раз людьми искусства в блокаду. Лиза, даже там ничего не знаю.
А от слушателя Александра Мельмана вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот метро Новослободская, рядом с которым я живу, вот эта вся мозаика, она кем построена?
Мозаику ты имеешь в виду или витражи?
Витражи, да.
Сашенька, смотри фильм где-то час, по-моему, 10 минут. Можешь сразу отмотать и посмотреть. Там тебе все и расскажу.
Хорошо.
И даже покажу, что ну, там все знаешь.
Заинтриговала. Все, друзья, ждем.
Внутри этих витражей, ага. что это кто должно их делал, быть? Почему ага. их придумали, ну, а потом они такими не
потому
стали.
Потому что красивейшая станция Новослободская.
А, единственное, что я скажу, что вот это вот там тоже замечательный фрагмент про эти кольцевые станции, которые вы так смачно и вкусно все с синим на белом, с выкрутасами и словами, и визуально показали, потому что, конечно, они такой символ метро, 12 лет их строили, и там есть все от в голодные годы райские кущи сделанные, нарисованные от мозаики, и вот этого стекла, и так далее, и так далее. И история, опять же, с этими мозаиками Фролова трагическая, мы сегодня об этом все время говорим, потому что он умер, сделав их, их отправили в Москву, а из-за того, что один из проектов станции уже потеряли.
Не подлежал реализации.
Не подлежал реализации. Эти мозаики были не нужны уже. И их в результате разместили... Где они сейчас?
На
какой
соседней станции? На Новокузнецкой. На Новокузнецкой. Дивная станция. Но если просто обратить внимание, если вообще кто-то еще в метро поднимает голову наверх на потолок, вот, можно просто на секундочку так проанализировать весь интерьер и понять, насколько они там не кстати.
Но все-таки, друзья, я хочу сказать, есть чем сравнить. У нас лучшее в мире метро, правда? Самое красивое.
О, там тоже.
Самое
лучшее. Это вопрос.
Ну, 100%. Там есть чем сравнивать. Я много где был, много чего видел. Ну, дорогие друзья, правда? Лиза?
Ну, я не знаю,
как?
Саша. Это же смотря с какой, с эстетической точки
зрения. Да, да.
Ну, может быть, но с другой стороны, конечно, метро в Стокгольме тоже очень весело. Да.
В Стокгольме я не был, извините.
Там такие пещеры, так, да? Так, да, все здорово, да.
А, ну что же, в общем, еще раз призываем, кто заинтересовался, в субботу в 9:20 посмотреть фильм «Елизавета Листова. Метро». Я благодарю вас, уважаемые слушатели, и моих гостей. У микрофона была Анна Качкаева. А в 2 часа, сразу же после новостей, повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Человек в закрытом обществе. Что такое закрытое общество? От чего и от кого оно закрывается? Всегда ли открытость идет на пользу обществу? Япония и Югославия как примеры закрытых обществ. И Россия как открытое общество 90-х и закрытое общество 2000-х. Об этом будут говорить историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин, историк культуры Михаил Ямпольский, главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова. Ведет программу Елена Фанелова.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.